это вещь, это такая, это хумра. Это такое
устрашение.
Устрашение. Да. Это такое устрашение, которое приняли, не могут приняли, но было очень принято у евреев ашкеназим в Европе. Mm-hmm. Потому что там же, когда вы покупали, вы не помните картошку, как вы покупали картошку землей и морковку землей? И там могло быть так же, там же, как называется, могли быть...
У нас тоже бывает зернышки.
Да, но сейчас здесь все, да, но сейчас относительно все намного более чисто, и тут намного более хорошая гигиена. Может быть, в этой гигиене есть также много... химических добавок, но там было более чисто экологически, но в плане хамеца сейчас у нас это меньше.
Да, ну что, меньше, вот тогда лучше. Да, я хотела вас спросить, раз так существует,
я знаю, что папа говорил, что можно покупать это в Израиле в середине года.
Это другое. Если я куплю, я могу уже купить заранее, мне так много надо.
Да.
И как это помочь, чтобы они были, не было проблем? Как вы даже у меня кухня готова?
Нет, можете в нейлоновые пакеты хранить отдельно. Можете положить в нейлоновые пакеты, только если это овощи, вы их закрываете в нейлонные пакеты, они у вас испортятся.
Если, например, их промыло.
Пакета. Потом полкете, тогда они будут храниться.
Нет, они будут храниться. Да. Как храните проблемы? Меня интересует в этот момент. Вымыть их нужно, когда уже кухня у меня готова.
И до этого.
Что пока еще не готово?
Да, да.
Но щетка у меня должна быть. Да. Да.
Или можете делать на весу.
На весу, да?
Да. Или просто помыть, чтобы у вас не было там явно никаких крошек. Это же хамец, он не радиоактивный. Понимаете,
как? Если еще, допустим, еще рак еды не готовы.
Возьмите тазик, положите их в тазик и помойте.
Какой? Пасхальный?
Возьмите нормальный любой тазик. Вымойте его тщательно. Не пасхальный. Вымойте его экономикой. Только овощи там не оставляйте на 24 часа. Если вы их только вымываете чисто и высушиваете чисто, да, и кладете все нормально.
Вот так, да?
Да.
Спасибо. Это можно лучше делать до того, как отказываться от
хамца,
да? Вы заинтересовали, когда девочка. Кого проговорилась?
Нет, это что я говорю в прошлый раз. Несколько вещей, про которых я не сказала, и они очень важны. Это у нас, вы знаете, что у нас есть первый день Песаха. А начиная, как заканчивается первый день Песаха, то у меня вот это шумит. Вот так это лучше. Я не знаю, куда. Это шумит?
Да, хорошо.
Слышит. Шумит на улице. Значит, в момент, когда проходит первый день Песаха, сразу после первого дня Песаха у нас начинается лето. У нас, как вы знаете, в Израиле есть только два сезона. Есть зима и есть лето. Параллельно этого у нас есть только два варианта молитвы. У нас есть молитва, которую мы молимся зимой, и молитва, которую мы молимся летом. И как заканчивается у нас первый день Песаха, но вечер, после Леля Седер, если вы хотите молиться, или на завтра, если вы хотите молиться, вместо того, чтобы сказать «Маши Барлох Мурида Геша», мы говорим «Мурида Тан», и вместо «Ветен Талю Матар Либраха» мы говорим «Ветен Браха». Если вы сделали ошибку, вы должны всю молитву повторить. Вы вспомнили, вы возвращаетесь к началу.
А если тут же вспомнили?
Если, смотрите, если мы вспомним то, что называется. Тохки дай дибу. И сейчас, хотите, мы возьмем такие маленькие детали.
Я дала 10.
И у нас...
Что это? Что 7? Я дала 7 таких штук.
Лучше?
Девочки, ну хватит.
У нас есть понятие, мы сейчас зайдем в детали. Если я вспомнила тохки дай дибу, значит, я сказала. Ветен тар... Ваши барух... Ветен тару... Извините. Ваши барух магиша... Если бы так вспомнила, что разница между тем, как я сказала и вспомнила, было меньше, чем там 2 секунды, что это примерно время, за которое можно сказать «Шалом алеха раби умури». «Здравствуй тебе, мой учитель Иран». Ну, сколько это время это берет? Секунда, 2 секунды. Если вот настолько быстро я это вспомнила, и я еще не начала следующее благословение, тогда я могу только восстановить так в этом месте. Тогда, извините, если я еще только дай дибу, и не начала ничего нового, я восстанавливаю там, где я это сказала. Если уже я заказала Баруха та Ашем, здравствуйте, Мехая Митим, и начала следующее благословение, а та Кадош, я должна начать все заново. А если я вспомнила в этом же месте, я только это исправляю и продолжаю дальше. Если я уже закончила благословение, еще не начала новое, тогда я должна возвратиться к началу благословения. Если я уже закончила, начала в третье, я должна возвратиться к самому началу. И понятно, что если я вспомнила позже, я возвращаюсь к самому началу. А если я сказала «Ветен талю матар ли браха», а надо было сказать «Ветен браха», тогда я возвращаюсь, пока я не закончила благословение, я возвращаюсь только вот к этому месту и с этого места дальше. А если я уже закончила тфилат амида, я заканчиваю, начинаю все заново. Теперь почему законы немножко другие? Первым делом, как вы знаете, мы в Суккот начинаем не в середине Суккот изменения молитвы, а только в конце. Потому что в Суккот мы сидим в суке. Мы не хотим дождь на нашу голову, поэтому мы не просим дождь. Мы только просим, когда уже последний еврей закончил и дошел до своего дома. А в Песах наоборот, мы сидим в палатках, сейчас мы пришли в Иерусалим, как можно раньше мы хотим закончить просить дождь, потому что нам сейчас дождь как будто бы немножко уже начинает мешать. И если вы попросили росу, а не попросили дождь, вы не допросили то, что вам надо. Вы кого-то попросили меньше, чем вам надо. А если сейчас вы просите дождь, вы просите проклятие. Дождь летом в Израиле считается проклятием, потому что он приводит к тому, что все начнет гнить. Понимаете, как вот плоды мы скосили.
Ну, в Иаре дождь это хорошо. Да.
Есть только немножко совсем.
Только
в Израиле. Да.
Вот такая вот да. Особенность начинает гнить.
Да? Да. Я скажу, почему это. Потому что в Израиле сейчас начинают косить. И когда косят и оставляют в поле, оно должно высушиться. А если когда вы оставили это в поле и пошел дождь, что происходит с пшеницей? Есть так, опасность, что начнет гнить. Поэтому у нас сейчас считается неправильной. Поэтому у нас мы строже к этому относимся, и мы должны все время как будто бы это стереть и возвратиться и это изменить. Так это у нас одна вещь. Мы начинаем также с Сфирата Омер. Если для женщин не обязательно говорить Сфирата Омер, кто хочет, пожалуйста, может начать. Мы про Сфирата Омер будем говорить потом уже. И у нас, так это у нас то, что я не сказала, и это достаточно важная вещь. Теперь про сам Песах, что у нас есть. День, мы, по-моему, говорили, что день перед Песахом, это, вернее, ночь перед Леля Седа, это ночь между 13 и 14, надо делать Беркат Хамец, проверку Хамеца. В любом месте, где вы, есть какой-то шанс, что там вносился хлеб. Понимаете, как это? Если в спальне бывает, когда вы были больны, вы там ели, тогда надо там делать Беркат Хамец. Если вы там никогда не ели, не надо делать Беркат Хамец. Те места, которые вы сейчас берете и моете, и вы их проверили, не надо там делать Беркат Хамец. Если после того, как вы вымыли, туда уже никто не вносит хамец.
Если что?
Сейчас, после момента, как вы это вымыли, больше туда никто не вносит хамец. А все остальные места мы должны проверить. И особенно обычно мы же оставляем какое-то место в своем доме, где мы еще едим хамец, и там надо делать проверку. И мы тогда только говорим, любой хамец, который мы видим, и который и мы не говорим, что весь хамец он становится как прах земли, потому что мы еще на завтра утром хотим, как вы знаете, есть. Может быть, я вам рассказывала русско-еврейский анекдот, за которого во время Сталина давали 10 лет в тюрьме. Я вам рассказывала его. У нас есть такие старые еврейские русские анекдоты, что каждый раз, когда вы говорите «коль», вы не видите хлеба. Когда вы говорите «коль нидрей», вы знаете, как начинается молитва Йом-Кипура? Коль нидрей. После того, как вы сказали коль нидрей, вы не видите хлеб день. Евреи хотя бы не видят. Если вы сказали, вы знаете, как мы говорим перед тем, как коль хамира вихамия, это мы говорим, когда мы заканчиваем пользоваться хамецем, мы говорим, это неправда то, что я говорю, это просто такой анекдот. Что когда мы говорим коль хамира вихамия, после этого мы не видим хлеб неделю. А если вы говорите коль хос, вы не видите хлеб год.
Кольхоз.
За такой анекдот во время Сталина кто-то получил 10 лет.
За кольхоз?
Да.
Тогда можем было за все, что угодно.
Да. Ну я просто говорю,
как... Как это за что брать? За руки.
Посмотрел,
это кто-то пересказал.
Вот так, на портрет стоит.
Да. Это кто-то сказал другу моего отца, который сидел в тюрьме. Он ему сказал, хочешь, я тебе расскажу, из-за чего ты еврей, я тебе объясню, из-за чего я оказался в тюрьме. Он был не еврей. Он пересказал еврейский анекдот. Я сказала, ты, может быть, поймешь, и вот я тебе скажу, из-за чего я сижу 10 лет.
Ну и не он один такой.
Да, но я понимала, что он говорит. Нет, он понял, что это... Ну, знаете, тогда же были евреи, которые жили с евреями, не евреи, знали какие-то вещи.
Там евреи знали.
Можно, это не тот, кто вчера... Пожалуйста. Что дочка Трампа А вы не слышали, я сейчас сказала, папа, ты должен что-то сделать для семьи. Купи у нас хамбас. Вчера
было. Я
посадить могли за все, что угодно.
Что, да?
Да, у меня дядька был комбриг. Ну, посадили за дело. Ну, не за дело, но за это. А папу моего посадили, потому что у него инициалы такие же.
Вау. Такие же инсалы, как у этого.
Как у его родного брата.
Вау. Не, нет, как у родного брата.
А.С. И у моего папы А.С.
Посадили.
Вот это я еще не слышала.
Да, это точно.
Ну, так были тогда. Я, по-моему, рассказывала вам еще, но это полная глупость, это тоже такой еврейский старый анекдот. Это что, вы знаете, что ангел ада называется Дума. Мы коль йордей Дума. Мы это говорим Халлель. И когда в России в 1904 году разогнали Думу, все евреи были очень рады. Понимаете, разогнали ад. Это папа мне рассказывал. Папа родился в 1917, и он еще, его время еще рассказывает этот анекдот с 1904. И сейчас у нас, когда у нас, мы просыпаемся утром в день перед Песохом, вы знаете, что утром, теоретически считается даже, что это очень принято и очень важно, есть немножко хлеба. Поэтому в этот день желательно встать достаточно рано, чтобы вы могли успеть поесть хамец. И этим мы показываем, что когда можно есть хамец, мы едим, а когда не надо, мы не едим.
А до какого часа можно?
Мне кажется, где-то до 10.
А сжечь хамец до
потом? Это потом. Так мы сейчас просмотрим. Так мы, значит, мы можем есть хамец. И мы, если вы говорите утреннюю молитву, в утренней молитве две вещи не говорят. Это только я рассказываю, это совершенно не обязательно молиться утреннюю молитву. Я только говорю, если вы молитесь, добро пожаловать вам. Сколько мы, значит, это не обяз, нет никакой обязанности молиться, но если вы хотите молиться, то я вам расскажу, что мы не говорим. Мы не говорим из Морли туда, мы не говорим псуке до земра сутый псалом. И мы говорили об этом.
Нет,
день перед Песохом и весь Песох. Потому что вместе с жертвой туда приносились хлеба хамец. И так, день перед Песохом, если вы решите принести такую жертву, вы явно не успеете съесть все, весь хлеб до 10 утра. И тогда эти хлеба надо будет сжечь. А это как будто нехорошо и неправильно специально приносить жертву, зная заранее, что часть ее будет не съедена, а сожжена. Поэтому не говорим из Морли туда. И есть кто говорит после молитвы 20-й псалом, «Ламнацех мизмогле Давид», мы его также не говорим, начиная с дня перед Песоха до день после Песоха. В течение 9 дней. 20-й псалом. Его можно говорить, если вы говорите, как часть псалмов, но не как часть молитвы.
А вот потому что это Сидор не говорит.
Да, потому что там говорится «Янха шем бьем цара». Ответите, Всевышний день неприятности, это не считается день неприятности.
На холемот есть какие-нибудь особые просьбы, если я поеду на кухне?
Нет, наоборот, холемот это тоже у нас, это полупраздник, понимаете?
Да. Ну, мы же поэтому мало поездим в таком-то. Какие-то просьбы изменились?
Не что-то такого особого у нас, наоборот.
А, или вообще не
это
очень
да.
Шаббат?
Да. Там
вообще уже не
праздник? Не, можно просить, можно. Это что-то между шаббатом и между праздником. Между праздниками
будет. Просто произошло какое-то изменение.
Так вы можете просить, может быть, духовные вещи.
Ну, понятно.
Да. Духовные вещи, я думаю, что можно просить.
Так что не возникает вопрос постоянно.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. И, значит, мы сжигаем, и у нас так, у нас есть полдень. После полдня, сейчас полдень где-то в час. После, начиная с часа, запрещено, чтобы у нас был хамец.
С часа
дня.
Был хамец.
Был хамец запрещен.
Почему с часа?
А мы берем и говорим, мы сделаем так. С часа запрещен. Закон говорит, что мы делаем еще один час до этого, как ограничение. Так у нас рассматривают, что с 12 запрещено, что был хамец. И тогда с 12 он уже не наш. Поэтому мы его сжигаем еще час раньше. Понимаете, просто объясняю, как это все происходит.
Два часа, когда.
Да. Так у нас, значит, у нас есть, когда мы потом, мы с 10 до 11 мы можем его сжечь. И после 11 все, у нас запрещено нам хамец и запрещено нам есть мацу.
А,
печеное.
Мы, по-моему, говорили, что в этот день также запрещено очень строго есть мацу и есть любая печеная вещь, которая есть в мацах. Значит, если вы перемололи мацу и сделали из этого пирожок, его спекли, это очень строго запрещено есть в этот в следующий понедельник. А если сварили, пожалуйста. Да. Вареное разрешено, печеное и жареное не стоит. Жареное под вопросом, печеное очень строго запрещено.
Вермишельку можно сварить, да?
Да, вермишельку
из крахмала.
А из крахмала, пожалуйста. Я только говорю тут...
Да.
Что?
Через...
Через, да-да, конечно. Я имею в виду через... В понедельник, понимаете?
Нет, в понедельник.
В понедельник. Мы уже говорим в понедельник.
В воскресенье будет 13-й.
Да, а я уже говорю в 14-й. И какие у нас еще вещи в этот день? Это считается, начиная с полдня, что это час. Это время, когда был храм, мы тогда приходили в храм и начинали приносить жертву Песах. И поэтому принято с этого момента, если можно, необязательные вещи уже не делать. Поэтому недостаточно, что вы должны приготовить весь дом на Песах, а желательно, что глажку, стирку, еду нет. Именно глажку, стирку, что вы сделали до полдня,
часа.
До часа. И получается так можно, но это очень желательно. Никакой другой праздник, такая вещь не говорится, никакой другой праздник, нет такое ограничение перед праздником, день перед праздником. А в Песах это есть, потому что день перед Песахом – это тоже праздник. Потому что в него приносили в это время жертву Песах. А когда приносится жертва, этот день превращается в праздник. Готовить еду никаких ограничений. Можете сколько вы хотите, как. А вот, понимаете, все остальное желательно сделать, если вы можете. Я только, понимаете, я не говорю, что это обязательно, но это, ну, желательно. И если у вас есть время, если... Тогда у нас тогда есть еще две вещи, которых принято делать в этот день. Но это снова я только говорю, если есть время, и это вас никак не вводит ни в какое, понимаете, как это? И у вас есть достаточно время отдохнуть. Надо понять точно и правильно, как разделить, что на первом месте. На первом месте закончить все, что вам надо. Следующая вещь – это отдохнуть. Вы должны прийти к Леля Седел, людьми, и не хотеть спать все время. Поэтому, если у вас есть свободное время, пойдите спать. А если у вас даже есть, кроме того, этого, еще лишнее время, так только в этом я говорю. Понимаете, как это? Ни в коем случае, чтобы тут не было неправильных какого-то смещения приоритетов. Спасибо. Так у нас есть две вещи. Одна вещь – это мы читаем то, что если бы был храм, как приносили бы в этот момент жертву Песа. И мы прочитываем, как приносили жертву Песа, когда он был. Понимаете, как это как будто мы...
Это какая?
Это мы говорим цитату из Торы, 12 глава из книги Шмот, и мы говорим также цитату из Мишнайот, из Масехет Псахим, как приносили жертву Песах. Хотите, я могу это рассказать немножко. Я думаю, что это есть. Я не знаю, я не уверена, но я могу тут проверить. Значит, это то, что... И это делается, потому что сейчас мы не можем принести жертву, и то, что мы говорим, это какое-то вместо жертвы. И как это делается? Евреи после полудня, значит, где-то полчаса после этого, открывались врата храма, и все, кто были двора храма, и все, кто пришли и были там готовы своими ягнятами или барашками, их пускали.
Обоим тоже входят.
Не евреи имели место, в которое они имели право входить. Было место, до которого имели право входить евреи, и были места, до которого право имели входить евреи. Да. И было право, до которого места имели право входить только священники. В храме были явные грани.
Я прошу прощения, есть такая странная вещь. Необрезанные евреи не имеют
права. Не имеют права приносить жертву Песах.
А гой может...
Нет, он не может войти.
Ну, смотрите, они необрезанные.
Тоже есть быть. Места, есть грани в храме. Это не жертва Песах.
Мы их не приглашаем на
собрание. Нет запрета.
Нет запрета?
Нет запрета совершенно. Есть только запрет, есть жертву Песах, а сейчас у нас нет жертвы Песах.
Поняла.
У нас есть другая проблема с этим. Это мы не имеем права в праздник готовить еду для неевреев. Mm-hmm. Поэтому если нееврей к нам приходит и хочет быть у нас, скажем, на любой праздник, это не только на Леля Седер, это на любой праздник. Потому что в праздник теоретически, как в шаббат, запрещено готовить. И то, что разрешено готовить, это только потому, что нам дает вот такая, понимаете, как... Пожалуйста. Но что можно... Не, конечно. Что мы можем сделать? Это или можно, если мы знаем заранее, что он к нам приедет. Я просто говорю, что я делаю в такой ситуации. Я тогда беру и всю еду готовлю, как на шаббат. И я ее уже ставлю все на платье. И, понимаете, у меня нет проблемы, чтобы он ел у меня за столом. У меня проблема, что я не имею права для него готовить. Поэтому то, что я в такой ситуации делаю, просто готовлю все заранее.
Так,
я оставляю, понимаете, на платье, и никто об этом не знает.
А если я вот, ну, утром ставлю на плату жидкое в Йом-Тов, да. Да, так я, если у меня в гостях не еврей, я не имею права.
Это уже сваренная готовая еда?
Да.
Тогда вы можете. А если совсем не готовая
нет,
еда,
нет, только
тогда
подогреть.
То, что мы делали... Были у меня такие случаи, не у меня, я там была в каком-то другом месте. Понимаете, как это в какой-то ешиве или где-то, там есть такая вещь. Тогда, если это не... Если человек понимает, и можно ему объяснить, и он ни в коем случае никак не оскорбится, тогда мы его просим, мы ему даем кастрюлю, все-все ему готовим, и просим, что он сам поставил свою кастрюлю на руку. Понимаете,
да,
что это?
Да,
так тогда в такой ситуации, понимаете, что их просят? Чтобы они сами себе поставили на руку. Если, но это только в ситуации, если это его ни в коем случае что не сделает.
Ну, не обидит,
не оскорбит, понимаете, и он это все понимает. А если это может как-то оскорбить, надо продумать, что делать. Мы не имеем права никогда никого оскорблять.
Как, например, кто голоден, пусть придет и ест, как сердце,
да.
И не еврей, это... у нас седр.
Имеется в виду еврея. Да. Но если не еврей хочет прийти, я кого-то приготовила, у меня как стоит уже готовая еда, у меня нет никакой проблемы ему дать.
Еда обычно никогда не...
У меня только проблема готовить. Понимаете еду. Разницу? Угу. Жертву Песах я не могу ему дать.
Мясо не
нет. Нет, мясо сейчас я могу. Когда была жертва Песах, я не могла.
Да, я понимаю, вот сейчас, если придет.
А все подряд может есть.
Все, все может
все
есть.
Все может есть.
Сейчас какой-то.
Без никаких ограничений.
Ну, он же не обрезан.
Ну и что? А у меня сейчас нет жертвы Песах. Видите, только проблема же от Песах.
Не знаю. Когда-то давно сказали, что не обрезанный не может сидеть за постоянным столом.
Только же от Песах. И я вам скажу, как? Вы знаете, что 40 лет, 39 лет, когда мы были в пустыне, мы делали жертву, мы сделали Лейла Седер без жертвы Песах. И почти у всех были дети, которые были не обрезаны.
Да.
Поэтому, видите, можно, я просто могу вам доказать, что явно делали Лейла Седер, понимаете, как это? Mm-hmm. Потому что проблема не только тот, кто не обрезан, проблема также его отца.
Его?
Отца.
Ну, вот.
Понимаете, как это? Потому что обязанность не только на ребенка, а также на отца. Ну, поэтому отец, если у отца есть отец, ребенок, который не обрезан, отец, у отца есть тоже проблема.
Есть жертву Песах.
Да. Да. И раб, там есть всякие ограничения.
Если там годом ходили в пустыне, были ли обрезаны, были ли не обрезаны?
Не, просто, это вы знаете, что Всевышний сделал? Сказал, что вы не делаете жертву Песах.
И все.
Не, ну я говорю еще даже без жертвы.
А, нет, это никто не должен знать. Просто... Это вещь, это личная вещь. А для того, чтобы не было, понимаете, такой, кто-то делает, кто-то не делает, и как? Мы не делали жертву Песах 39 лет. Только один раз мы сделали в пустыне, когда еще такая вещь не была, не было такой проблемы. Ну, это просто, понимаете...
Нет, просто я помню, что у нас приехал очень близкий родственник, который не был обрезан, и запретили, чтобы он сидел за столом пасхальным. Поэтому мы делали обрезание перед самым Песохом.
Надо спросить, это, я не знаю.
Я думаю, что брали...
Может это...
Псак, да.
Может быть, псак, может быть, это какое-то
и
устрашение.
Сейчас у нас такая же ситуация.
Так вот спросите, спросите.
Но сейчас приехал человек, который не еврей, а он хочет прийти спросите, на...
Да. Так спросите, как я знаю, нет проблем, только одно ограничение, это одно ограничение, приготовить всю еду заранее, и чтобы вино было варено.
Или просто вареное.
Я знаю, что да. Вообще он не должен ничего касаться.
Да, но ну, я в таких ситуациях говорю вино, сказать. Понимаете, потому что мне неприятно тут не дотрагивайтесь, тут таз.
Да,
и такое, это создает какое-то неприятное ощущение, но это как каждый хочет, я только говорю, что я делаю в такой ситуации. И если и что это делать? Значит, мы входили во двор. Не, у каждой семья слала одного. Не все могли прийти. Понимаете, у нас описывается римляне, которые были. Было даже был такой туризм, нееврейский туризм. Приношение жертвы Песах в Израиле считался один из самых интересных моментов всей Римской империи. И когда происходил жертва Песах, съезжались, понимаете, как это? Со всей империи римляне смотреть на вот это зрелище.
И даже
это считал... не приносили просто
нет,
стояли и смотрели. Да, и присылали жертвы. Но. И это было что-то небесподобно красивое. Описывается, что все горы вокруг Иерусалима, как будто бы на них попал снег. Все прощались, все белели. Потому что все, у кого были стада, приносили свои стада с барашками и ягнятами для того, чтобы для каждого еврея был, для каждой семьи был жертва Песах. И должна была быть еще жертва до этого, на которой мы были сыты. Поэтому это было очень, это просто были миллионы.
Так это же чудо, что могли да. Все принести жертву столько.
Вообще-то, и вот да. Шаббат, когда Песах на шаббат падает.
Какое
вот
количество этих да. Очки.
Что да?
А вообще, они не ступят. Наверное,
очень, не без, не, очень громадное ну, количество.
Не было ограниченное.
Нет, не было ограниченное. Жертвенник был очень большой. Жертвенник был 250 шекелей. 256 квадратных метров. 16 метров на 16. Представляешь? Вот это что-то вроде этого. Даже больше.
Совсем немного.
Не, это меньше города.
Плюс, понимаете, как это? Длилось одно в эту
бразильную. Я вам скажу, как это. Мы приходили. Это было на иврите, это как будто цифра, это имеет смысл. Да. Жертвенник – это символика сердца. Поэтому его измерение было 32 амот на 32. 32 – это гематрия лев. А как вы знаете, в сердце – это место, где бьет кровь. И также там это тепло, которое дает всему организму. Поэтому на жертвеннике полыхал огонь, и каждую кровь жертвы окроплялась жертвенником. Жертвенник окроплялся ее кровью. И что делали? Значит, приносили, было место, где зарезали жертвы, и там это могли делать очень много людей. И стояли шеренги священников. Очень много шеренгов. И у них всех были или золотые сосуды, или серебряные чаши. Было запрещено, чтобы было вперемешку. Или золотое, или серебряное. Сохранилась также чистота, красота. И они брали, и, значит, тут вот приносится жертва. Момент, то, что очень важно от жертвы, это ее кровь, надо было принять и ее окропить жертвенником. Так священники передавали сосуд, принимали кровь, другие священники быстро переносили его на жертвенник. Значит, не бежали к жертвеннику, а просто переносили из руки в руку. Может, чтобы это было как
цепочки.
Как это только опустошило,
сразу
переносилось дальше. И вот так вот все время.
Чтобы она не свою. А как ее перепутали, когда какую кровь какая?
Потому кровь, что была одна шеренга принимающая, другая шеренга передавающая, чтобы они ни в коем случае, понимаете, как не путались между собой.
Такой седер.
Какой смысл кропления крови в жертвеннике?
Это вот одно из понятий, это понятие, что жертвенник – это сердце еврейского народа.
Жертвенник – это сердце.
Сердце. Лев. А храм – это голова.
Ну а зачем кропить?
Что, так это понятие, что есть в этом много объяснений. Одна из вещей это, что если человек делает неправильно, если это была жертва за искупление, так у человека почему делает неправильный поступок? Обычно это за счет двух вещей. Или у нас страсть к гнев, высокомерие, это же кровь. Ударит в голову, так говорят на русском.
Сразу краснеет.
Поэтому это символика крови, что то неправильное, что было, поливается на жертвенник. И еще что клалось также каждый раз на жертвенник, это был какой-то сорт внутреннего жира, который называется хелев. И это понятие тучности, это понятие желания удовольствия, ничего не делать. Чем слаще, чем лучше.
Внутренняя жизнь.
И это вот эти две считаются страсти, они считаются самые сильные в человеке, их, ими можно пользоваться и правильно, но ими также можно пользоваться неправильно. И поэтому вот эта неправильная часть, ее исправление было то, что мы это клали на жертвенник. Это называется халебета. Потом, скажем, вы принесли жертву, только вы представитель целого
семьи.
Целой семьи или а целой даже две семьи. Потому что надо было продумать заранее, что вся жертва Песах была съедена. Понимаете, как?
Каждому должно было... по чуть-чуть.
И надо было съесть кизайт. А до этого вы должны были есть другую еду, на которой вы были сыты. Так вы, вам дается ваша жертва, вы ее выносите. И тогда, после того, как вы ее вынесли, вы должны ее промыть, все внутренности вычистить.
Ты не должна сделать?
Да. Каждая, я имею в виду, каждая семья.
Семья.
И потом вы... Нет, не солили, не мочили, только очень тщательно мыли. А потом брали ветку от гранатового дерева. И как шашлык, понимаете, как вот вы подвешивали на огонь.
Целого барашка.
Ну, да.
Это они все делали рядом с храмом?
Это делали уже в самом Иерусалиме. И это можно было делать только в гранях Иерусалима.
А человек, который принес жертву? Он был свидетелем того, как она приносится.
Обычно да. Да. И у нас есть понятие,
что была шеренга, очередь.
Он стоял рядом с своей шерстью.
А кровь? Как он должен хранить, что это кровь от этого?
Это
коины.
Это священники уж. Это не он. Он стоит.
Пока он моет, или быстрее помоет.
Нет. Мыли после того, как.
После всего. Взяли кровь, и она сразу идет к жертве. А вы стоите пока. А потом вы берете свою жертву и уходите.
А, то есть, как только забрали кровь, сразу взял и пошел?
Да, не совсем.
Ну, как дошла до жертвы.
Какая символика вот ветки гранатового дерева?
А почему именно гранатовое дерево? Потому что я слышала, это самая такая простая вещь, потому что надо было, чтобы жертва только жарилась. Запрещено было ее варить. Да. А если вы берете ее на любую другую вещь, обычно дерево или, скажем, металл, там оказывается немножко влаги.
Нагревается,
есть влага. И тогда в этом месте, если есть влага, это варится, а не жарится. А гранатовое дерево не испаряет влагу. Поэтому даже вот это место, понимаете, в котором был воткнут гранатовая веточка, она жарилась, а не варилась.
Я тебе прошу
запрещать. Мацу это уже каждый кто хочет.
А барашки нужно зажарить?
Нет, вы жарите барашка. Вы. И кровь. Все.
А то, что мы мыли жарить.
Точно. Только одно ограничение. Вы не имеете права вынести вашу жертву и не имеете права ее есть за пределами Иерусалима. Только в пределах Иерусалима.
Ну тогда понятно.
Это... Понимаете, как это?
Да.
Первую жертву, когда вышли из Египта, ели, жарили на костре целиком. Со всеми ее внутренностями.
И мы то же самое.
Нет.
Мы то же самое сейчас. Тоже должны были все жарить вместе. Все жарить.
И потом...
Не-не-не, что резать?
Целиком.
Значит, мы взяли и мы все вышли. Извините, что я говорю такую нехорошую вещь.
Подождите.
Вот сейчас получается так. Жертву мы увидели, что она кровь на нашего барашка на жертвеннике.
И жир тоже.
И жир.
Все, мы берем нашу жертву и выходим.
А сегодня было костром в Иерусалиме.
Конечно.
И со всеми.
Что там здесь? Вы должны были тогда
за пределы храма.
Нет, это пасхальная.
Вы сейчас ездите? Это пасхальная была. Сейчас вы хотите жертву туда. Жертву за благодарность. Надо было на жертву положить руки. И сказать, я Всевышний приношу тебе в жертву в честь того, что ты мне сделал такое чудо. Я тебе очень благодарен. Потом она зарезалась, бралась ее кровь, окроплялась на жертвенник, вынимались внутренности, как мы говорили, клались на жертвенник, и мы должны были дать хазевый шок, мы должны были дать грудь и правую руку, или правую ногу.
Правую ногу.
Правую руку. Руку называется. Переднюю часть. Ногу. Мы должны были дать священникам от нашей жертвы, остальное мы забирали. И вместе
священники не
готовили отдельно, а мы готовили это отдельно. Тоже только в границах Иерусалима.
В том случае жалость полная.
Это тоже была жертва Оля. И жертва хатат, которую мы вообще от нее ничего не ели, а ее ели только священники.
Но это просто не приносилось.
Можно было приносить в Холамойд?
Туда нет.
А остальные жертвы, да.
А как же в Суккот, в Холамойд, все жертвы, они все сжигались?
Сжигались.
И это делали священники?
Да.
За каждый за народ?
Да, за все народы. Кроме хата, да. Кроме хата, там был также ягненок для хатат, и вот доели священники. Там каждая жертва имеет свои законы, как это. И вместе с жертвой туда приносилось еще 40 хлебов, да. Когда давалось что-то священникам, и что-то мы забирали себе. У нас, мы должны были есть жертву также вместе с хлебами.
Вот мы получили своего ягненка.
Да. И мы выходим.
Выходим.
Вы знаете, что происходит в храме, как он выглядит?
Не-не-не, мы не про храм говорили, мы сейчас не про храм, а про нашу про жертву.
Да.
Вот мы с этой жертвой вышли. Дальше
теперь, если это делаем? Не шаббат, если шаббат, это немножко, потому что у нас проблема переносить. А если это не шаббат, и это даже жертва после, как сейчас, да. Понедельник, мы берем это, выносим, да. И вы находите себе, в Иерусалиме были специальные места, в которых такие пустыри, в которых, понимаете, площадки такие, для того, чтобы переносить жертву Песа.
Скамеечки историки.
И потом, значит, вы там жарили.
Мы жарили, мы ничего не делали с этой жертвой, мы ее не трогали.
Вы ее мыли полностью, ее все внутренности надо было вычистить.
То есть снимали шкуру,
снимали. Внутренности мыли.
Она высохла.
Я читала, что ковены ходили по колено в крови в эти дни.
И то, что брали, это у нее есть кишки. Кишки надо было все вычистить. Вымыть, понимаете, как вымыть внутри, вымыть снаружи. И также их со стороны там их клали, и все же и все вот так готовили.
И положили в костер.
Рядом.
В костер.
Да.
Как же было? То есть они сжигались на
не сжигались, они варились, жарились.
Они жарили.
Как шашлык.
Как шашлык, вот так на
вентиле. Все потом ели.
Потешки.
Не жарить, а варить.
Варить запрещено. А жарить, пожалуйста. Только варить. Запрещено минимальная влага. И поэтому еще немножко просмотрим. Записано в Торе.
Поэтому мы ждали, пока высохнет эта жертва.
Да, или можно было
бы... Ее можно было вытереть.
А, вытереть.
Тряпочкой.
Пока донесем, она высохнет.
Куда донесем?
Торе так написано.
При таком количестве. Сегодня вам вот это. Сегодня было ни мух, ни
запахов. Это было одно чудо. Это один из 10 чудес, которые были в храме.
А как они там? Столько крови, столько всего.
Так мы, понимаете, так мы это взяли. И потом мы у нас были палатки. Если мы живем в Иерусалиме, мы приносили к себе домой. Если вы не живете в Иерусалиме, вы разбивали палатки и там ели. И у вас должна быть посуда, которая не только кошерная, она должна быть также такая, которую никто нечистый не дотронул. Поэтому обычно в каждой семье...
Она была каменная.
Да, обычно в каждой семье был каменный сервиз. Каменная посуда, не только для Песаха, камень не принимает тума, не принимает ни ритуальную чистоту. И поэтому, когда мы делаем, когда происходят археологические раскопки, в районе Иерусалима находят очень много сосуд из камня. Целый сервиз. Понимаете, почему? Потому что это было те же, кто жили в Иерусалиме, они же именно специально хотели жить в Иерусалиме, чтобы сохранять ритуальную чистоту, и поэтому у них были явно все эти законы. Если хотите, можно пойти посмотреть, это даже интересно, и у них также очень красивые и очень разнообразные. Понимаете, как это? Скажем, там целый сервиз, маленькие, более большие, более тарелки разных размеров, чашки разных размеров, блюда.
Думаете, кабарет вещи. Там разделенные на сельчары.
Можно это просмотреть в Байт Айрудьяне. Есть такое место, Бейт Амидот, Байт Айрудьяне. Это находится, это подвал какого-то дома в еврейском
вы
квартале.
Вы нас как-то водили туда, в экскурсию.
Да, мы будем. Извините за такой вопрос.
Пожалуйста.
Что мы каждый год выходим из поля. Из Египта.
Да,
нахуй. Такой вопрос. Мы так и не вышли из Египта, мы каждый год выходим.
Проблема, что мы каждый год выходим, а в течение года туда возвращаемся.
Или это на другом уровне?
Но я думаю, что проблема еще некоторая, что мы каждый год туда как-то возвращаемся. Да. Понимаете?
Скажите, пожалуйста, а почему варка была запрещена?
Мы сейчас посмотрим все. Не, пожалуйста, если у меня будет время, я это все постараюсь посмотреть, почему это так. Есть несколько объяснений у каждой вещи. И потом, значит, сейчас двор храма выглядит не очень привлекательно. Это некрасиво, мы так не можем, что двор храма выглядел. Под камнями, которые облицовывали храмовый двор, под ними было, как это можно сказать, там сток было такой, стук да, воды. Да. Его там взяли, закрывали. Вода покрывала весь двор храма.
И смывалось.
И просто все смывало. Значит, двор чистый. В момент, когда двор чистый, двери снова открываются, входит вторая партия, происходит то же самое. Вымывается снова двор, все выходят, вымывается двор храма, двери открываются третий раз. Но третий раз...
Может, так
были
смотрят,
все, никто не хотел оставаться. И если кто-то оставался на третий раз, он был очень не хотел, чтобы никто не видел. Это считался большой позор. Может, понимаете, это как будто он уже, ну зачем пришел. Опоздал, понимаете?
А как сами кони, они переодевались?
Да, и потом они рассказывают, что был один священник, один коген, который хотел именно перед Песахом, потому что перед Песахом там так много жертв, приносить это в перчатках. Принимать кровь в перчатках. Ему священники запретили. Сами. Понимаете, это, они даже не пошли никого спросить. Они сказали, это будет выглядеть, как будто ты брезгуешь служением.
Пожалуйста. Вот брызгали вот так вот кровью на... И это все было в крови. И, а сердце... и долгое время.
А, были сучки, когда мылись. Но вы знаете, мое сердце тоже все забрызгано кровью.
Сейчас сердце все время кровь в церкви.
Это сердце.
У нас жертвенник – это какая-то символика сердца.
И потом кровь на этой.
И священники потом должны были все, понимаете, все меняли, чтобы все было чисто. Поэтому, говорю, даже храм мылся, чтобы когда приходила каждый раз новая партия, все было чисто. И то же самое, когда после того, как последняя партия уходила, все мылось. Да? Так в Иерусалиме была такая очень развитая канализация. Я не знаю, ли вы хотите, может быть, мы это сделали в прошлом году. Я не знаю, ли вы захотите. Можно пройти, но это одна из маленьких канализаций, которые у нас сохранились. И это вещь, которую сделал Хизкияу. Это было, это не Соломон, это было намного позже. Это было, когда мы были чуть ли не под иго уже с Санхаривом, Ассирией. Мы были в войне с Санхаривом. И мы с Ассирией. Так, понимаете, мы не были уже настолько свободны и всемогучие. И там Хизкияу, он взял и сделал туннель, что вода, вместо того, чтобы быть за Иерусалимом, шла внутрь Иерусалима.
Чтобы она возвращалась.
Это Давид.
Да. Вы там были?
Да. Да, но очень хотела бы с вами пойти.
Так если вы там были, да, там я очень. Вы видели какой-то величины?
Да.
Видели,
да.
Сколько там воды? Надо понять, что их храм был намного лучше все. Вы понимаете, совсем на другом уровне. Это было сделано в середине войны. А храм был построен не в середине войны. Но он строился 7 лет. Это было что-то такое сделано в попыхах. Так надо понять, что в Иерусалиме все было сделано очень... И то, что Хизкияу сделал в попыхах, сохранилось 2300 лет минимум. То, что мы делаем сейчас, даже не в ПВХ и не во время войны, я думаю, что 2300 лет, я не знаю, где это
будет. Посмотрим.
Да.
Поживем, увидим.
Да, увидим. Но вы понимаете, что храм был построен совсем на другом уровне. Угу. Поэтому там, как там была вода и все, это они умели и знали все об этом.
А в каких печках они пекли?
Не, мы пекли просто на открытом костре.
Я была в гостях, да, ну, и там меня угощали такой мацой. И она вот
мягкая.
Мягкая маца.
Это делают евреи, еменские евреи.
Мне сказали, вот это настоящая маца. Вот это вот маца, так маца.
А где они ее?
Каждый считает.
Вопрос, где они ее брали?
Мне вот так нужно. Что его маца самая настоящая.
Да. А где ее берут, скажите?
Надо у еменских евреев спросить.
Где их берут.
Да. А надо, в Роша-Айн, я думаю, там есть много йеменских евреев. У них это. У нас были соседи из Йемена, но они сейчас. Да, можно просто
кто?
А вы будете потреблять в Песах эту мацу?
А в Иерусалиме тоже есть. Когда там бывает их праздник, они же...
Да.
Не, подождите, извините, пожалуйста. Мы шарим продают коробки. Вот такого размера, толстый. Как, чтобы точно был кизарь. Вот они, только не еменские,
Ну, есть большие, да, нет.
Нормально, есть мы шарим.
Да, но я помню, то, что им надо, это мягкие.
Мне нужно мягкие.
Гибкие.
Гибкие?
Да.
Вот спросите.
Главное, там сразу... Кизарь,
тоже не нужно измерять. Да, вот, проверьте. И вот я знаю, что еменские евреи, у них такой обычай. Да, и евреи спагать.
Значит, надо читать, потому что сколько я не покупала, всегда была сухая вода. Да. Все равно была она твердая.
Так что это мы просто... Это, то, что я вам сейчас рассказала, это то, что мы читаем в это же время. И мы говорим, что вот как мы это читаем, чтобы это зачитывалось нам, как будто мы это делали это сами. И также есть это, следующая вещь, это только принято у ашкенази. Никто об этом не знает, кроме, и особенно это принято только у евреев, выходцев из Украины. Те, кто пережили Богдана Хмельницкого. Мы в какой-то мере все их не на каком-то уровне потомки. Мне кажется, евреи Польши, понимаете, как это? Польша, Украина, тогда было что-то одно, евреи России, часть из нас, это бывшие евреи черты оседлости, что это теоретически Польша, это Украина и Белоруссия. И был там один очень известный раб, который по преданию, он, когда увидел, какие ужасы происходят, он сказал Всевышнему, что сделай так, чтобы я был убит, и тогда, чтобы, и считается же, как он был убит, вся резня прекратилась. И он написал такую особую молитву, это очень там, это секретные какие-то вещи, как он комментирует всякие вещи, с которыми описаны в Зоар, это понятие дышат вот эти 10 казней, что они символизируют и как они. И он там пишет, что если кто-то говорит день перед Песохом, он в этом году, у него не будет никаких ужасных вещей.
Проблемы.
И она находится вот
сейчас, скажу. Пожалуйста.
Что если вот. Кто-то это читает. Это Рабишим Шартми Астрополи. Вот это здесь, вот эта молитва. И считается, что если кто-то ее говорит в течение день, именно день перед Песохом, тогда с ним
тот,
не будут
там,
никакие
вот цифры,
ужасные
это,
вещи.
Вот,
пожалуйста. Но снова это, я вам говорю, заранее это не... Только что мы думали, что это Песох. Это только вещь, которую я снова говорю, это совсем не закон. И если вы спросите какого-то... Это вещь, которая началась, понимаете, с какого года? С 1648-го. Что-то? Раби Шимшон меня... Ми Астрополи. Раби Шимшон ми Астрополи. И если бы спросили бы кого-то, значит, до 1648 года, как бы это год Богдана Хмельницкого, 1949 даже, этой молитвы не было. Это относительно очень как новая молитва. И она не написана в форме молитвы, она написана в форме комментарий, что значит вот эти аббревиатура 10 казней. И с какими Всевышними это было? Это какие-то очень каббалистические вещи. Понять это тяжко невозможно.
Пять страниц.
Что-то? Да.
А, вот об этом.
Но это снова совсем не на простом уровне, просто вы спрашиваете, я только объясняю, что такое, почему это. И у нас
почему
это говорит...
Потому что это Сидур на Песах.
На Песах. И Перкей де Рабби Элиэзер, он, и может быть еще, я просто иду по порядку, как мы это делаем. Потом у нас начинается... вечерняя молитва. Если мы идем в синагогу, вы совершенно не обязаны идти в синагогу. Но если вы идете, мы молимся вечернюю молитву, как в праздник, с вставкой «Я лево, я вру» на Песах. Это браха. У нас совсем другая молитва, чем в будни. Это то, что называется молитва на Шлоши Таргалим, на три праздника. И вставка, конечно, на Песах. И есть синагоги, в которые после молитвы говорится в этот вечер полный галель. Это не во всех синагогах, но в очень многих. Да, да, да. Это единственный раз в году, когда в синагоге говорится галель. Вечером никогда не говорится.
Синагога была, везде
почти. Говорится.
Что-то? Дома можете тоже, конечно, без никаких проблем. Да. Потому что, да, потому что у нас этот вечер, он считается как день. Ага. Понимаете, как будто всегда, потому что день – символика избавления, ночь – символика изгнания, а у нас эта ночь стала день. А есть случаи, когда день становится ночью. День разрушения храма, понимаете, как считается, что солнце зашло в полдень. Это имеется в виду, понимаете, что все потемнело, а тут наоборот, ночь, она как будто бы уже рассматривается как день, поэтому мы в эту ночь, когда мы перед сном, мы не говорим, мы только говорим Криат Шма и Амапиль. Не, если кто-то перед сном говорит какие-то цитаты для хранения, в эту ночь это не говорится. Криат Шма Ламита. В эту ночь говорит. Шма говорим Шма. И Амапиль. Но никакие добавки больше. Что там? Да, не все. Потому что... Да, нет. Можно даже только одну. Одну и первую, вот и Вахта, и Амапиль, и все. Да, да, без проблем. Конечно. Да, всегда. Да. Потому что эта ночь, она как будто не нуждается в охране.
А только в эту ночь?
Только. Не-не-не, мы только в эту, мы единственный раз в году говорим вечером галель тура. Тоже можно всегда без... Да, да. Вы ашкназия, у вас нет никаких проблем. С фарадим есть какие-то проблемы, ашкназинки. Да, только, пожалуйста, но этот стол, это стол уже...
Галель читается весь Песах.
Да, только половина галеля.
А в Йом-Тум читается полный или тоже?
Первый день полный, последний половина.
И холемой тоже.
Половина. Так это мы рассмотрели, что у нас делается в эту ночь, и мы приходим домой, и у нас начинается весь Лелеседер, и принято, чтобы его начать и делать как можно на Песах, да, и чтобы его могли как можно раньше все начать. И сейчас только вы спросили, почему жертва Песах должна именно жариться, а не вариться. И в этом есть, я дам два варианта. Может, хотите, можно даже три варианта. Один вариант рассматривает Сефер ха-Хинух, он рассматривает, что мы в эту ночь, эта ночь, она символика нашего избавления. А люди, когда они избавлены, они богаты, у них все есть. Значит, если кто-то бедный, и у него дали кусок мяса, что он с ним сделает? Он его будет варить, чтобы у него было навар.
Первый, второй, третий.
А если вы очень богатый, что вы делаете? Жарите. Понимаете, как это? Поэтому мы жертву Песах жарим, а не варим. Так объясняется Сефер ха-Хинух. И поэтому мы кости не ломаем, потому что мы не... Понимаете, нам мы такие богатые. И мы не оставляем ничего до полночи. То, что осталось после полночи, это уже не для нас. Понимаете, это вот... Это комментарий того, что это все символика богатства. Меша Хухма рассматривает, что жертва Песах – это символика нашей борьбы с идолопоклонством. Как вы знаете, и барашек – это была символика идола Египта. А по еврейскому закону идола надо сжечь. Поэтому мы его берем и сжигаем. По третьему объяснению, это рассматривает Махараль. Мне кажется, три будет достаточно. Это похоже, только вместо минуса я ставлю знак плюса. Поэтому я хочу закончить именно с комментарием плюса. Это символика нашей веры в единство Всевышнего. А когда вы берете единство, понять, что это одно, которое не делится ни на что. Когда вы берете и варите, вкус мяса входит во что-то другое и как будто делится. Когда вы жарите, что происходит?
Наоборот, сжимается.
Это становится еще больше одно. Если мы рассматриваем год, когда мы выходили из Египта, в этом была еще одна вещь. Евреи, это, они же должны были показать, что они не верят в этого идола. И это же был идол Египта. Так если даже мы взяли его, мы согласны его уже поджарить, мы его согласны съесть. Хотя понятно, что все египтяне нас косятся. Мы хотим его хотя бы порезать на части и спрятать в кастрюле. Нам сказали, нет, возьмите всю тушу. И вы знаете, что происходит, когда вы жарите на шашлыке? Запах.
Запах на всю округу.
Понимаете, как это? И это было в какой-то мере для того, чтобы евреи боролись этим своим страхом перед египтянами и показывали, что они более, у них вера Всевышнего намного выше, чем страх перед египтянами. И этим евреи сами в себе уничтожили веру в идолопоклонство. Понятно, почему?
Уничтожили.
Первый был Сефер ха-Хинух, что мы в эту ночь освободны.
А как бы это переносилось? Почему перед египтянами? Это не после выхода из Египта?
Это был момент. Мы вышли из Египта утром. А мы должны были делать жертву Песах, мы сделали ее в начале вечера. И нам было сказано заранее, что в полночь будет наказание мертвецов, и после этого фараон нам даст разрешение выйти. Теперь, когда фараон нам дает разрешение выйти, тогда жарить жертву Песах, это уже не все египтяне нас боятся, понимаете? Надо было делать как раз до этого. Так мы жарили в течение дня, как будто после полудня. Египтяне все ходили, хотели нас разорвать.
А теперь какие-то крылышки.
Да. А когда мы идем спать, когда египтяне пошли спать, понимаете, как это? Они в полночь, все первенцы были убиты. И тогда фараон пошел нас искать и сказал нам, убирайтесь. И мы сказали, нет, а мы не рабы. А мы не хотим выйти как воры. Мы выйдем только днем, утром. И тогда все египтяне ходили вокруг нас и говорили, а может быть вы выйдете? Нет, мы не выйдем. А мы вам дадим 2 золотые ложки. Вы видите? Нет. А мы вам дадим 10. А мы говорили нет. И они нам все приносили все, что только возможно, чтобы нас уговорить выйти. Понимаете, как это?
Ушли с гвоздами.
Они боялись, а да. Но они боялись уже, что будет. Они уже не знали, что будет еще мгновение, понимаете? Они хотели уже избавиться от нас. И тогда они нам дали мучиться, понимаете, то, что мы не просили, то, что нам не надо было, только уходите. И вот мы ушли, а потом они взяли, пошли за нами и гнались.
А почему взяли?
Что-то?
Почему евреи взяли?
Дали, взяли, а потому что Моисей им сказал, берите. Евреи не очень хотели брать, потому что евреи понимали, что если они возьмут, есть больше шансов, что египтяне с нами побегут. А евреям было уже спастись, и все, они уже ничего не хотят, ни имущества, ничего, только выйти. А мужчина сказал, нет, возьмите имущество. Евреи говорили, мы возьмем, они же потом передумают, это же понятно.
А там написано, они просили даже.
Они просили, а египтяне давали намного больше, чем они просили. Они просили, скажем так, дайте нам 1 ложку, они давали 2, 10, 15, конечно. Только уходите уже. И когда они за нами погнали, а почему это надо было? Для того, чтобы было понятие, мы у них работали, они должны были нам заплатить. Да. Это было понятие оплаты.
Но мы подвергали себя опасности.
Опасности. Поэтому мы знали, и так, когда они за нами погнались, и они, если бы мы обещали им, что мы выйдем на 7 дней, они за нами погнались до окончания 7-го дня. Они за нами погнались в 6-й. Они нас догнали в 6-й день вечером. Если бы прошел 7-й день, мы бы не возвратились, и они бы за нами не погнались, мы бы в плане судебности были бы в большой проблеме. Понимаете, как это? Мы обещали, не исполнили. Но тут, конечно, кто-то сказал, это был Всевышний, поэтому он также для нас это все устроил. Они за нами погнались в ночь между 6-м и 7-м. Мы еще наши обещания не
нарушили.
Понимаете, как это? Мы сказали им, что мы выходим, мы говорили только так же очень честно, мы сказали, мы идем на расстояние 7 дней. Мы не сказали, что мы идем на... Мы сказали, что мы идем... Мы идем на дорогу 3 дня. Имелось в виду, что мы идем 3 дня, приносим жертву, возвращаемся 3 дня. Но мы так не сказали. Мы только говорим, мы идем от Египта до Израиля 3 дня. А когда мы после 5-го дня не повернулись назад, понимаете, как они за нами погнались. Хотя, когда мы уходили, нам говорили, уходите, мы больше вас не видеть.
Идите, не просто идите.
Понимаете как? А потом они за нами погнались.
Да.
И тогда, когда они за нами погнались, тогда было море, тогда уже была война. Не было военных действий, но с их стороны была война. А когда, вы знаете, когда заканчивается война, то, что вы получаете, это же трофеи. И поэтому это уже стало наше. Я просто говорю, как это все произошло. Это было очень не так, как можно сказать, непросто. Понимаете, как это было все? И почему так все вообще задумало? Это еще другие комментарии. Я только сейчас говорю факты.
Сегодня можно вот на эту тарелку, где там какие-то... Ненатуральное. Или
по-другому, что-то
ненатуральное
все. Вы можете на какую-то другую положить ненатуральное, но на то, что... Но одно должно быть натуральное. А если хотите добавку, как и для красоты, пожалуйста. Но одна должна быть натуральной. И, пожалуйста. И мы... И в этот вечер, сейчас, пока не построен храм, мы ни в коем случае не подаем в эту ночь жареное мясо. На завтра, пожалуйста. Поэтому это крылышко, которое кладут на тарелочку, мы его в эту ночь не едим. Можно его есть на завтра утром, но в эту ночь нет, потому что, чтобы никто не ошибся и не подумал, что это жертва Песха. Поэтому, если мы подаем мясо, оно может быть жарено в жидкостях, понимаете, как тушено. Но именно в сухой, в сухая жарка мы в эту ночь не готовим такое мясо. Мы его кладем, но мы его не едим. А мы есть в эту ночь. Я могу приготовить заранее, но не есть в эту ночь. Но в эту ночь мы не имеем права есть жареное мясо. Такое в эту ночь нет. На завтра, пожалуйста.
Откуда у евреев было знание, что надо...
Котлеты? Пожалуйста, там они уже все перемешаны.
Что надо тащить с собой тесто, что надо потом печь его, чтобы...
А в Египте
откуда это было все?
Они, то, что они тащили тесто, это было потому, что они же знали, что они идут в пустыню, они хотели себе приготовить. Без и тогда фараоны, и тогда египтяне им не давали. А то, что они, как вы сказали, а в Египте им было сказано заранее, что они должны это все приготовить.
А кто, кем было сказано? Что они должны через такое-то время, а потом он зайдет, да. Он... Откуда это было?
Это все Муше им сказал в первый день
Ниссан.
Да. Муше им это сказал, значит, они это знали 15 дней заранее. 14
первый
дней заранее.
Ниссан.
Вот как раз да. В этот вторник.
Да, вот сегодня.
А им специально было... Кроме того, тогда не было холодильников.
Маршрут можно было напечь.
Да. И обычно люди готовят, вы знаете, в старые времена как готовили.
Да,
как можно
на сутки на... максимум.
Да, люди готовили. Но чтобы было как можно легче, понимаете, выйти с этим. Но они специально, им не было сказано заготовить заранее, но им было... Я думаю, что дома они, да, приготовили. Понимаете, там уже вещи в сундуке, понимаете, как это... Да. Это, я думаю, они, да, сделали заранее. И сейчас, пожалуйста.
Пожалуйста, азро на следующий день надо выбрать?
А можно есть. Мы обычно едим его на следующий день.
Зро.
Да. Зро. Вот это крылышко. Мы на следующий день его едим, потому что жалко, понимаете, это бальташхит. Да, в Песах, да, на завтра. Да, на завтра, пожалуйста. Так это у нас... и на завтра после Песаха, на завтра после Лейла Седер, у нас молитва такая же, как была вечером, то же самое тфилат Амида, это тфилат Лешлоста Регалим, и мы говорим полный Галель, все другие шесть дней мы говорим только Галель маленький, такой, как в Рош Ходеш. У нас сокращенный Галель. И есть вопросы, почему как раз в Песах такой важный праздник, мы говорим сокращенный Галель, а не полный Галель, кроме первого дня. Есть в этом много сторон. Одна вещь рассматривать, потому что жертвы все дни Песаха, они такие же. Когда, скажем, в Суккот, как вы знаете, каждый день другая жертва. В Ханука мы говорим каждый день Халель, потому что в каждый день Хануки зажигается другое количество свечей. Есть какое-то обновление. А в Песах все дни то же самое. Так как нет обновления, поэтому мы говорим то же самое Халель каждый день. Маленький Халель, а не такой большой. Кроме первого дня, что это как будто само спасение. Есть другое, да. А есть другое объяснение, потому что мы, конечно, дойдем до седьмого дня, а в седьмом дне и евреи, и египтяне были в опасности. Египтяне остались в этой опасности. И если мы в опасности, у нас есть, вы знаете, что в Рош ха-Шана мы не говорим Галель, хотя это праздник. Вот говорит Мидраш, если книги смерти и жизни открыты, мы никто не может говорить, это когда такой суд, никто не может, хотя мы хотим говорить Всевышнего, но нам сложно, мы настолько переживаем. Так как Всевышний знал заранее, что первый день это спасение, а потом мы идем, и куда мы дойдем, конечно, в седьмом дне Песахи, мы же дойдем до моря, и море расступится, не расступится, оно могло и замкнуться в середине того, когда мы там, находиться в море, это находиться в подвешенном состоянии. Да когда и египтяне тоже, конечно, утонули, когда люди, происходит такая вещь в мире. Мы в такой момент не можем говорить «Халель». Говорится, что там говорится «Валё карав зель зе коля-ля-ля», и не подходили один к другому всю ночь, имеется в виду на простом уровне египтяне к евреям. А устное предание говорит, что Всевышний сказал ангелам «Не восхваляйте меня в эту ночь». Когда вот такая опасность в мире, это некрасиво. Я не хочу слушать восхваление.
Они перешли, и потом вернулись обратно.
Да. А потом, видите, сколько времени они в воде. Пока, значит, нет воды, но они же находятся в месте, не в правильном месте для людей. Там это же опасная вещь. А египтяне бегут за ними, и египтяне, конечно, здравствуйте, там. И это, поэтому, вы знаете, когда мы говорим, к душа там говорится, «Вакара зе эль зе», и звал этот к этому. Поэтому говорится, когда мы переходили море, «Велё кара зе эль зе», и они не подходили один к другу. Всевышний сказал ангелам, не восхваляйте меня в эту ночь. Поэтому мы в седьмой день Песах говорим только сокращенный Галель, и за счет этого весь Холамойд мы говорим сокращенный Галель.
Потому что красивый Холамойд.
Да, волны, а потом в последний день.
После Илья.
Да. Можно выпить. Только если можно даже его потом, конечно, влить. Вот, только перед тем, как вы идете спать, да, перед тем, как вы идете спать, покройте бокал Илья.
Крышкой
или чем-то. Потому что если бокал встает, если вино остается оголенным, потом мы им не пользуемся.
Если он придет,
а он откроет. Если он уже придет, он и откроет. Я думаю. Вы знаете почему? Я вам скажу, как. Если придет Илья, и будет открытый бокал, у меня не будет открытый бокал.
Да.
Илья уже знает, что оголенное вино не пьют.
Как-то
не страшно. Нет, нет, совершенно нет.
Если это не шпубитовое вино.
Да, кроме шметаны. Пожалуйста.
Отношение Песаха к приходу
машины. Я не слышу вас?
Отношение Песаха к приходу
машины. Не совсем связано. У нас в Песах считается, что будет в этот день, в Песах будет Тхиата Метим. Мертвые оживут, будет в Песах. Вы замечаете в природе, что происходит в природе в Песах? Вся природа оживает.
Это Новый год получается.
Да, в Песах есть какое-то понятие Нового года. И поэтому в Песах у нас по преданию, так, это значит, в мире есть какая-то цикличность, какие-то правила. Так как вся природа оживает в Песах это также то время, когда мертвые оживут. И поэтому шаббат, в этом году у нас есть шаббат в Холь а-Моэд. Буду читать отрывок из книги Хескель, 37 глава книги Хескель, о том, как сухие кости, конечно, объединятся и встанут. Так может быть, тогда мы, может быть, мы рассматривали это. У нас считается, что Песах, мы, по-моему, говорили, что это праздник, когда мы младенцы, и мы рождаемся. И ребенок, когда он рождается, у него есть только один развитый орган.
Ротик.
Ротик. Ротиком мы едим, и ротиком мы кричим. И поэтому в Песах мы занимаемся только ртом. Мы или говорим, или едим. Вот такой на грани. Потому что так как это
не
это
будем,
праздник, это да. Праздник нашего рождения. А если мы только родились, понимаете, кто мы? И младенцам, тем, что все заняты младенцами, это едой. Что он будет есть, сколько он поел, как он поел. Ну, да. Поэтому в Песах чем вы только занимаетесь? Едой. В Суккот никто не занимается едой. В Суккот все занимаются жилищем. Понимаете, каждый праздник, он совсем имеет какую-то другую свою символику. И у нас в Песах, это, как мы говорим, символика рта, может быть, я вам показывала. Поэтому в Песах у нас, я не знаю, может быть, я нарисовала это уже. Мы говорили, я вам показывала, как все герои Песаха, они связаны с ртом. Мы рассматривали, что Пао, если вы это посмотрите, и считаете, что это то, что сделал Пао, у нас как будто бы, вы знаете, как младенец, когда в утробе матери, Египет, это было наше, я даже нашла слово для этого, она наша была суррогатная мать. Я не хотела ее называть родной матерью. Может, это нечестно ни к нам, ни к ней. Поэтому я, видите, слава богу, есть сейчас такая вещь, как суррогатная мать. И тогда, видите, у меня даже есть точная аналогия, я могу точно с чем-то сравнить. И, значит, Египет – это наша суррогатная мать, которая совсем нехорошая. Мы там находимся. Вот эти 10 казней, когда они происходят, они берут время 9 месяцев, и мы в течение этих 9 месяцев как будто отделяемся и становимся совершенно самостоятельным зародышем. Роды – это болезненная вещь и для ребенка, и роды – очень болезненная вещь для кого? Для матери. И это вот понятие того, что с нами происходит в Египте. И то, что делает Египет, считается, что он держит в изгнании больше всего – это наш ротик. Понимаете, как это закрывает нам рот? Чтобы мы не говорили. И вы знаете, что вождь, который наш должен вывести из Египта, у него все органы великолепны, но кроме одного органа. У него проблема в разговорах.
Разговоры.
И кто как будто ему повредил этот разговор, это был фараон. И он, это символика, значит, не только Моисей, это всего еврейского народа, и Муше как символика всего этого. И заметьте, что если я беру слово «фараон» и рассматриваю его немножко по-другому, у меня получается по сторонам слово «п», а в середине слово «га». Фараон – это плохой род. Понимаете, кем? И это то, что он хотел сделать с нами. И закрыть нам рот, и внедрить нам свой плохой рот.
После какой мы перестали быть рабами в Египте.
Значит, мы после пятой казни мы вообще не шли на работу. Да, вообще. Когда у них начали умирать их животные, все. Они, для них скот это же был, это же доход. И для Египет это же лошади. Ты заметишь, что все наши личности, которые это про Муше, у нас нет у Муше рта, но вы знаете, что у Муше есть проблема с ртом. Женщина, которая вокруг Муше. У нас есть две щепла. И Ципо. Это три женщины, которые упоминаются в книге Шмот в начале, когда у нас... Спасибо большое, извините. Заметьте, такое совершенно странная вещь. Все буквы разные, кроме одной вещи. У всех есть эти же две буквы. Видите, что есть у всех? У всех есть слово П. У всех есть ротики. Потому что то, что они пробуют делать, это открыть нам рот. Значит, у Шифа, у нее рот, который поет. Понимаете, как это? Она пробует, не просто пробует открыть, она... Пуа, я не рассматриваю, что такое Айн-Вав, это какие-то более возвышенные вещи. А Ципова, буква, которая не остается, это или Пецар, узкий рот. Или Цор, вы помните, когда она сделала обрезание своему сыну, она его сделала с таким, с кременным ножом. Кремень называется на иврите Цор.
Цор?
Цор. Так это как будто кременный рот. Она как будто наоборот, или это узкий рот. Кремневый.
Кремневый.
Я не знаю, извините. Я вспомнила из кремня. То, что я вообще вспомнила, что это называется кремень, это уже для меня достижение. Потому что такое слово на русском я недавно выучила. На иврите я знаю, что это Цор. Так его, как его,
из кремния.
Да, как его еще склоняют, я вообще никогда не слышала, извините. Но вы знаете, что есть это кремень, с ним можно же брать, и как будто есть здесь узкое место, что можно сделать с ним?
Да.
Расширять. И это символика Ципора. Как будто она, понимаете, как это? Она исправляет и пробует быть помощь для Муши. И кроме того, ее имя это птичка. Вы знаете, что делает птица?
Поет.
Поет все время чирикает. Поэтому всеми занимается своим ротиком.
А почему говорят, что молчание золото?
Да, а есть случаи, когда нет.
Не надо, не стирайте,
это в России молчание.
Нет, у нее тоже говорится, что разговор это очень
говорит. Еще раз лучше на русском.
Так это то, что мы рассмотрели про рот. И, может быть, мы рассмотрим некоторые понятия того, что у нас находится на нашем столе в Лейла Седер. Мне кажется, может быть, мы говорили уже об этом, я просто не помню, что каждая вещь символизирует. Значит, у нас есть точный порядок, у нас есть 4 бокала, которые мы должны выпить. Мы должны съесть в начале Лейла Седер, после того, как мы заканчиваем всю Агаду, 2 кусочка мацы, и желательно эти 2 кусочка мацы съесть в течение 3 минут.
Это желательно, если нет
возможности. 9 минут.
4 минуты. 9 – это уже самый... Если это больше, чем 9 минут, это не считается, что вы ели.
Ну, а что делать?
И есть как... И в это время не разговаривать.
2 пластинки.
Нет, 2 кусочка. Не пластинки.
2 пластинки.
Меньше, это 1,5 пластинки. 1,5 пластинки.
То есть...
3/4 пластинки.
А, да. Потому что я могу все объяснить.
Да.
То, что я знаю, я могу объяснить. Потому что у нас по еврейскому закону. Если, скажем, я взяла кусочек... Я взяла хлеб, и я съела, и откусила один кусочек утром. Подождала 2 часа, откусила еще один кусочек. Подождала еще 3 часа, откусила еще один кусочек. Я не должна говорить «Беркат Амазон». Эта еда не считается что? Еда. Каждый кусочек не объединяется с другим. А так как если это был очень маленький кусочек каждый раз, так это кого-то каждый кусочек считается самостоятельно. И если вы знаете, если Хасва Калиля кому-то надо есть в Йом-Кипур, так можно есть в Йом-Кипур. Только для этого в Йом-Кипур должно быть разница между одним кусочком и другим 9 минут. И 9 минут они делают так, что один кусочек не объединяется с другим. А в Песах вы же хотите, чтобы эти все кусочки объединялись. Поэтому вам надо, чтобы это было все вместе не меньше, чем за 9 минут. Видите, как закон, он всюду, тоже, вы понимаете, это тоже самый закон. Не-не-не, мы делаем один раз и все. Теперь вы знаете, почему мы... Вы, значит, мы берем сначала, ну, если я иду уже по всему порядку, мы берем сначала зелень, мы обычно берется сельдерей, можно любую другую вещь, мы ее окунаем в соленую воду, и мы перед этим моем руки. Вы знаете, почему это? Потому мы говорили с вами об этом. Потому что если берется какой-то... Значит, мы говорили, по-моему, когда мы говорили о законах нечистоты, если есть растение, и оно, после того, как его срезали, на него попало один из семи сортов жидкости, а потом на него попала какая-то нечистота, только тогда эта вещь принимает нечистоту. Мы говорили о такой вещи?
Да.
А поэтому, понимаете, как поэтому мы... А руки у нас считаются вещь, которая больше всего нечиста. Есть у них есть какой-то уровень чистоты, который передается только руками. Поэтому если мы берем овощ, макаем его в воду, желательно перед этим помыть руки. А перед хлебом мы делаем, потому что вы не можете приготовить хлеб без того, что... без того, что зерна были в воде. Понимаете, как вы делаете хлеб? Вы же берете что-то и смешиваете его с жидкостями. Поэтому перед хлебом мы также моем руки. Только перед хлебом это обязательно, а перед всеми другими овощами, если они в воде, это не обязательно.
Овощами и фруктами.
Овощами и фруктами. Все, что растет из земли. Если вы это только едите руками. Если вы едите ножом и...
Вилочкой,
тогда не обязательно. Но к хлебу это не относится, я только говорю в другие вещи. И почему мы берем...
Если это у нас мокрое, если
да.
мы не вытерли.
Не вытерли, конечно.
Если вытерли, то
овощи
не делаем метилаки. Да.
Да. Да. Но мы не говорим без благословения. Без благословения потом вытерли. И еще одна вещь, мы говорим тогда бурой прядома на этот овощ. И мы имеем в виду тогда также маро. Также горечь, которую будем есть потом, потому что на маро тоже надо сказать бурой приадама. Хотя это часть трапезы, но все-таки мы же это горечь никто не ест, потому что он хочет. Это какая-то обязательная вещь, поэтому мы едим что-то другое. Понимаете, поэтому едим именно овощ, чтобы он тоже относился к этому. И то, что выбрали, это был сельдерей. Мне кажется, я рассказала, почему именно сельдерей.
Целый. Карпас.
А мы хасу берем, хапчиком говорят.
Хасу ложим.
Сейчас.
Селери.
Да, карпас.
Я только покажу, что это. Если вы берете слово карпас, так на иврите называется сельдерей. Если вы возьмете и прочитаете это слово наоборот.
Нет, это не на иврите.
Если вы прочитаете это слово наоборот, вместо справа налево, слева направо, у вас получится самых. Самых гематрии этого слова это 60. У нас самое большое число на иврите это 10 тысяч. Евреи, когда выходили из Египта, их было 600 тысяч. Устное предание всегда говорит, что евреев было в Египте 60-10 тысяч. Понимаете, почему мне тут нужно 60? Самых? Это самая буква. Это 60. Ее гематрия 60. Видите, я написала верхней 60. Потом я написала рибо. Рибо значит 10 тысяч.
Что это значит?
10 тысяч. Устное предание никогда не говорит, что евреев было 600 тысяч. Так написано в Торе. Но устное предание всегда говорит, что вышли из Египта 60-10 тысяч. Какая-то символика 600. Это 60. Но 60-10 тысяч – это 600 тысяч. Но устное предание говорит немножко по-другому. И в слове «карпас», так как есть там именно 60, понимаете, почему я это так рассматриваю? 60-10 тысяч работали. Памят – это каточная работа. Вот эти слова я добавляю. То, что тут есть, это вот этот самых. И памят. Видите? Слове карпас? Самых парах. Вы видите карпас, если я читаю его наоборот? И мы как будто мы имеем в виду как будто первую последнюю фразу, а в середине мы как будто все вставляем, что эти 60 имеется в виду 60-10 тысяч евреев, которые работали на каторжной работе, что парах это каторга на иврите. И то, что в Леля Седер очень важно, это чтобы мы все это делали и не только делали, а у нас также, у нас есть две вещи в Леля Седер, которые очень важны. Мы должны, чтобы у нас были наглядные пособия. Понимаете, как так? Мы это все делаем.
А вы в поле не едите карпасы или листья?
Я обычно ем стебельки.
Палочки.
Палочки такие.
Хорошо, а карпасы не подходят для марора?
Для марора, да. Для марора очень хороша. Можете морковку, можете свеклу, что вы хотите. Но как будто первоначально в Израиле то, что было принято брать, это был сельдерей. И почему? Потому что сельдерей есть такой очень приятный вкус такой. Значит, евреи в древние времена, когда они жили в Израиле, они очень любили овощи. И они любили именно овощи, которых таких, у них есть пря- такие немножко особые пряности. Такие. Вы замечаете, когда видите сельдерей, что у них такой привкус такой интересный? И они их любили брать и макать во всякие как, приправы. Поэтому мы в эту ночь ведем себя одновременно, как два совершенно противоположные вещи. Мы в эту ночь еще в Египте. Если мы в Египте, так мы рабы. Но мы уже не рабы по-настоящему, но мы еще в Египте, мы еще не вышли. И мы в эту ночь, ну это ночь, ночь это изгнание, но мы в эту ночь уже свободны. Поэтому в эту ночь мы делаем вещи, которых они одновременно и рабство, и свобода одновременно. Скажем, мы берем вот эту зелень и макаем ее в соленую воду. Так эта зелень, ведь это ее, мы выбираем такую зелень, которая ее символика, это наша тяжелая работа. Мы это макаем в соленую воду, что это символика наших слез. Это с одной стороны. А с другой стороны, это символика также того, что мы такие богатые люди, у нас всякие овощи, мы их окунаем всякие, понимаете, приправы. Потом мы берем хасу, окунаем ее в хоросы. Понимаете, что это?
Глину.
Но с другой стороны, это горечь и глина. Вы заметили, как мы одновременно пользуемся той же самой вещью для А, и той же самой вещью, она имеет совсем другое...
Противоположность.
Противоположность, да. Потому что эта ночь, она имеет вот эти две вещи одновременно.
Селери, он вареный?
Я беру его не вареный. Я просто беру вот эти палочки сельдерей, такие лодочки. Режу на маленькие кусочки, и принято, что мы едим маленький кусочек. Потому что если вы съедите большой, вы должны сказать на него бурене фашот. А мы едим меньше, чем на что, меньше, чем казайт.
Почему бурене фашот?
Потому что потом уже будет потом, все, понятно. Будет весь рассказ.
Это как бы смысл того, что
Да.
Потом уже нельзя,
и почему
нельзя,
надо быть. Да, да, почему это быстрота? И вообще. И может быть тогда я войду. Это, пожалуйста, то, что вы спрашиваете, туда, то я буду рассматривать. Я смотрю что-то более глубокое, потом. Да, и потом немножко более близкое. Первым делом это у нас есть предание, что Лель, когда Всевышний решает, сколько всего хорошего в мир выйдет, день, когда решает, когда выходит в мир все добро, это Леля Седа. Это начало весны. А весна, понимаете, какая символика? Когда все начинает выходить в мир. Значит, все, что было захоронено, что делает сейчас?
Рождается.
И сейчас решается, что родится и что не родится. Значит, вы осенью посеяли. Это был Рош ха-Шана. А сейчас вопрос, это прорастет или не прорастет? Вы могли очень хорошо посеять. А вы знаете, что не все зернышки прорастают?
Конечно.
Они проросли еще зимой, еще до Песаха.
Да, ну как будто Песах это вот такая грань. Потому что с этого момента можно уже сжать. А могло прорасти, а потом мог быть ветер, и все могло вылететь, или мог быть град, и все сбить. Вот что, конечно, да, осталось нам сжать и принять. И это у нас предание, это говорится в книге Перкей де Раби Элиэзер. Это одна из первых устных преданий, которое было написано, самое первое, что было написано, о том, что когда Ицхак хотел благословить Исава, конечно, вместо Исава, вы знаете, кто был?
Яков.
Это был ночь Леля Седа. И он поэтому попросил Исава принести ему, вы помните что?
Дичь.
Это он имел в виду жертву Песах. Но это еще... Как можно сказать, это жертва Песах его в самом первоначальной форме. Блин. Перед тем, как он еще принял именно ту форму, которая у нас.
Блин, потому что пожеварила.
Да. И она говорила, что она это сделала. Как она это сделала? Устное предание говорит, она приготовила. Устное предание говорит, что она его поджарила. Значит, это у нас
там
есть...
Да. Там приготовила, там не своя.
Приготовила. В эссе, там говорится, я сделаю. И у нас есть понятие, я сделаю его вкусно. Понимаете, все время подчеркивается матамин. Когда вы делаете шашлык, это не просто еда. Это, да, как можно сказать?
Да. Деликатес.
Деликатес. Значит, у нас есть закон Торы, как у нас в наше время. И есть закон Торы
до
дарования Торы, когда он был еще... Как будто это понятие было, но оно еще не получило свою конечную форму как и закрытую форму, как это в наше время. Да. У нас как будто закон Торы, он имеет разные формы, пока он именно находится в той форме, как он у нас был. И вот считается, что вот первый, где мы...
Да.
И вот первый момент, когда у нас почти весь, почти полностью весь Леля Седер, это у Ицхака в эту ночь. Может, заметьте, что там есть... Он просит, чтобы Яков ему приносит хлеб, имеется в виду мацу, и он просит ему, приносит ему вино. Там есть хлеб, вино и мясо. Понимаете, что это? И это понятие, и у нас предание, что это был Лейла Седер. И как вы просили, это Лейла Седер, потому что, говорит, это ночь, когда все благословения выходят в мир. Я сейчас тебе могу дать все. Пожалуйста.
Как с яйцом дело обстоит? Потому что говорят, что можно, а говорят, что не нужно. Это какое-то...
Это не обязательно. Можно его есть в Лейла Седер. Есть хасиды особенно. У них очень принято есть это яйцо в Лейла Седер.
А вообще класть?
Класть, да.
Обязательно.
Обязательно. Принято. Нет, принято его класть. Есть, потому что это у нас символика жертвы, которую мы сейчас не можем принести. Не обязательно. Это зависит от обычая. Есть, кто едят его в эту трапезу, есть, кто едят его позже, как вы хотите. Жертвы Песах. А яйцо жертв, символика жертвы, которую мы сейчас не приносим. И как, когда был это жертва Хагига. Называется Хагигат, Хагига 14-го. Когда был... По-настоящему приносили жертву Песах, мы вместе с ней приносили еще одну жертву. Ее мы тоже готовили. Ее можно было готовить, как вы хотите. И мы ее ели. На ней мы были сыты. И потом, как закуску, мы ели кусочек жертвы Песах, и после этого запрещено что-то есть. И в этот, сейчас мы едим всю трапезу, в конце мы едим еще один кусочек мацы, и после этого можно только пить, мы пьем вино, можно потом пить еще воду, но мы ничего больше не можем есть. Мы должны кого-то остаться с этим вкусом мацы до конца, до утра. А когда был храм, вместо кусочка мацы, это был кусочек жертвы Песах, но мы его должны были есть, когда мы сыты.
До утра или после молитвы?
После молитвы, но это имеется в виду до утра, а потом уже, видите, когда вы можете есть.
То есть перед молитвой мы можем попить только.
Да. И сейчас тоже вы спросили именно об этой ночи. Так это, я просто хотела говорить, какая символика этой ночи вообще. А сейчас мы рассмотрим, почему надо было быстро. Потому что у нас, и это считается разницей между выходом евреев из Египта и между нашим выходом сейчас. Выходом евреев из Египта это было, как мы говорим, как младенец в утробе матери. Если младенца очень быстро у не происходят роды, вы знаете, что можно... Пуповина может
обмотаться,
и мы просто не выйдем. А у нас, знаете, кто такой фараон? Он держит на мраке. Вы понимаете, насколько это опасно? Поэтому вы должны выйти очень быстро, а то что с нами будет? Но это я просто говорю чисто на физическом уровне. Но это символика того, что мы выходим не за свой счет. Нас Всевышний кого-то спасает. А мы сами еще грязные. Мы рождаемся искусственно. И когда ребенок рождается сам, он имеет кого-то свою силу. А у нас, мы кого-то чуть не рождаемся по чекесарям. Ну, понимаете, как это?
Симуляция.
Да, это совсем неестественно. И у нас, да, и мы просто, знаете, как-то не очень естественно. Так мы рождаемся не очень, понимаете, как у нас такая проблема. И какая-то символика. И вы знаете, что когда вы очень-очень чистые, значит, мы были в Египте. Санас, извините, что я говорю на таком уровне, содрали, у нас были, мы наросли Египтом. Мы были полностью в египетской культуре. И эти 10 казней, они с нас содрали, извините, что я говорю такими словами, всю эту египетскую культуру. Но это не было, что мы сами проросли, поняли. Это было за счет 10 казней. Это было за счет того, что Всевышний себя так проявил, что у нас просто не было выбора. Но это не было наш очень глубокий выбор изнутри, до которого мы дошли. Это было за счет чуда, который был снаружи. Поэтому это было не наше. И если вы доходите до какого-то уровня не за счет себя, а за счет кого-то другого, вы очень быстро можете это потерять. Потому что это не ваше. Знаете, когда ребенок выходит очень чистый, первые 5 минут критичны. Ну что с ним может произойти очень быстро? Станет грязным. Так вот так мы выходим из Египта. А в книге Ишаяу говорится, что когда мы сейчас выйдем из изгнания, там говорится, и мы говорим, что мы вышли в хипазон быстро. А когда мы сейчас выйдем из Египта, из нашего изгнания, говорится, килобе хипазон тицеу. Мы не будем сейчас выходить быстро. Вы любим бенуса, и мы не будем никуда мчаться. Мы будем идти очень спокойно. Поэтому наше избавление сейчас, как вы замечаете, очень спокойное, очень медленное. Вот мы уже
очень спокойно, очень...
очень медленно. И каждый раз какие-то еще, понимаете, еще что-то, и мы замирается. Еще что-то и замирается. Скажем, мы уже вошли в Израиль. И мы израильское государство уже ему сколько лет?
68.
Да. Еще немножко будет 69. Это быстро. А в Египте мы выходим из Египта и приходим уже в Израиль за 40 лет.
И то это за...
Вы понимаете, сколько развлечь. Там происходит вещей? А у нас сейчас все медленно. Значит, если бы, я думаю, моей прабабушке показали, как мы сейчас в Израиле, она бы сказала: чудо! Вы живете в Иерусалиме. А мы, вы можете идти к стене плача. А я здесь живу, а так как это так медленно, постепенно, как это мне все кажется? Естественно. Какая проблема? Что-то такое особое. Как вы не понимаете, все народы мира же против вас. Только все говорят о вас. И вам дают возможность жить в Израиле. А вы это не чувствуете. Вы понимаете, что я пробую рассмотреть, потому что это так медленно, мы это не ощущаем. А в Египте это было очень быстро. А так как это было быстро, мы это не зафиксировали. Быстрая вещь, она не зафиксированная. И она может быть очень быстро потеряна. И поэтому, так как нас насильно, извините, что я говорю насильно, или немножко слишком рано вывели из Египта, ну как мы родились до времени немножко. Поэтому у нас проблема, что мы в Египте, мы в пустыне, все время хотим возвратиться в эту суррогатную мать назад. Мы все время плачем. Вы помните, что у нас происходит?
Не сами,
потому что не сами. Но когда это сами, это все медленно и очень непросто. Когда моя мама, когда была маленькая, шла на кухню, готовила, у нее все получалось очень быстро и хорошо. А когда я шла на кухню, у меня все происходило очень медленно и не так хорошо.
Сейчас
очень быстро. Вы понимаете, что я пробую рассмотреть? Это, потому что Всевышний сделал все за нас, это было очень быстро.
Может быть, если бы они так сделали так быстро, может быть, можно бы еще и не вышло.
Да, конечно. Поэтому я дала это сравнение с ребенком. Да, с ребенком о том, который он рождается до времени. Вы знаете, мы в Египте должны были быть 400 лет, а мы вышли по 210. Вы были недоношены? Извините, что я так... Пожалуйста. Значит, мы в течение... Это вот понятие, что такое Египет? Корень слова Египет – это Мицрай. Мы, если заметите, в начале есть мем, и в конце есть мем, и в середине слово цар. Видите, как тут у нас даже у Цепоры, которую я уже стерла, слово цар. Цар – это узко. Узко. И неприятность. Цар.
Тесно.
И вы знаете, на иврите, и что-то? Да. А мем и мем – это приставки считаются. Это у нас считается, значит, корень этого слова – это цар. Цар значит неприятно. Вы знаете, как вы видите, что такое цар? Неприятности. Значит, Египет считается мать всех неприятностей мира. И в момент, когда мы возвращаемся в неприятности, наше неправильное поведение, значит, мать всех неприятностей – это Египет. И папа это...
Мы в начале и в конце, да. Что мы должны это выходить из собственного Египта,
да.
По идее.
Да, да, каждый год. И каждый год у нас другой уровень. Да, конечно. И если вы знаете, это папа любил показывать.
Еще вопрос есть. Пожалуйста,
я это кого-то... Ну, это вещь, которая уже прошла. Если можете просмотреть, это только для нас.
Не видно.
Если вы знаете, мем – это 40. Цади – 90. Рейш – 200. Юд – 10. Мем – 40. Самых это 60, мы только сегодня это рассматривали, еще раз 60, рейш 200. Сколько у вас получается?
Советский Союз и Мицраим одинаковые.
Смотрите, у вас будет 300.
А земля Божия это Америка.
Так если видите, каждый год мы выходим из своего Египта, и я думаю, что этот последний Египет, с которого мы вышли, так было очень сложно, это был наш дорогой СССР.
Конечно, мы до сих пор еще не вышли.
Да. Понимаете, что это
наше мышление.
Да, да.
Свое мышление освобождаться, да. Для работы, я покажу.
Выход из этого рождения.
Да.
Надежда.
Да.
Что-то
да, будет мгновенно.
Одно и то.
Да.
Только тут рождение было для работы.
Да. А там это будет для зарплаты. Для оплаты. Точно. Да. Это начало, это конец.
Так, Песах кашер. Мы уже пришли, нет, я имя Мирьям. Вы видите, прямо пришла, там нет
Мирьям. Нет. Не Лена, не Лена.
Значит, Мирьям мы можем рассматривать, если вы хотите тоже убрать мем и мем в начале и в конце, у вас получится 210. Это 210 лет, которые евреи были в Египте. Значит, вы можете рассмотреть скоро. Мирьям, у нее есть очень много понятий, символик, что символизирует ее имя.
Мирьям тоже два мемки.
Понимаете, как, если вы хотите снять мем, так это будет... Мирьям – это понятие даже мар. Значит, что такое на иврите мар? Горечь.
А если убрать 2 мэм?
Так это будет 210, сколько мы были в Египте. А если мы рассмотрим ее, вы, наоборот, заберем рейш, у нас окажется слово майм, что это вода, и вы знаете, что в пустыне вода была за счет Мирьям. Поэтому в каждой вещи есть, видите, но это зависит, как вы хотите играться.
А вот педагожка, как раз. Да, наша сторона. Сказали, когда вы ехали туда, что Мицраим,
сэр, нахуй. А что там будет? Нахуй. Это тоже Египет, но это Египет немножко более приятно. Да. Но с другой стороны, так же.
Там опасно тоже ассимиляции первой.
Что вы говорите?
Еврейская автономная область.
Да, точно. Это еврейская автономия в Египте.
Ну да. Почему все-таки в Арбашине должно было быть батар?
Что? Смотрите. Я тоже показала. Посмотреть.
А вода от парки.
Я попробовала показать, что у нас все в этот праздник, оно связано с ротиком.
С чем? Так,
ротик. Так да. Наше пропащение, если видите, было тоже парах. Я написала это слово, это тоже называется каторга. Но если вы заметите, каторга начинается на иврите с буквой П, что это какое слово?
Рот.
П. И Песах тоже начинается с какой буквы?
П.
П. Только рассматривайте, что Песах, только у нас это, Песах это совсем на другом уровне. Это не на уровне Пшат. На уровне Пшат это одна вещь. Значит, у нас есть Пшат.
Что вы там написали?
На уровне Пшат я не могу играться буквами. Вы понимаете, как это? На уровне Пшат, что такое Песах? Это или пожалеть, или перепрыгнуть. А если мы говорим писех, так называется хромой, который перепрыгивающий. Если мы говорим на уровне ремес, песах, тогда я п, это рот, а сах, если гематрия этих букв, это будет 68, это понятие милости. Милости и жизни. Как хесед, как хас. И это гематрия, это, если посмотрите число, это будет 68, это та же самая гематрия, как жизнь. А на уровне драж ремес идет по письменной туре, а драж идет по устной туре. Устной туре я вообще не смотрю, как написано, я только смотрю, как слышится. И как са я могу не писать так же так. Только точка должна быть, вы понимаете, с какой стороны?
Да.
И тогда это будет песах, значит, разговаривающий рот. Песах. А перах значит мягкий рот. Что-то, вы знаете, как нас египтяне поработили? Они не сказали, то же самое, как Советский Союз. Они не сказали нам, с этого момента вы будете рабы. Невозможно делать свободных людей рабов. Фараон взял и сделал субботник или воскресник.
И сам пошел.
И сам пошел с
бревном.
Бревном. Да. Так вы знаете, как это? Вы видите, что это то же самое. Да. Поэтому это называется, видите, перах. Это или на уровне простом это каторга, а если я рассматриваю на уровне ремез, намека, я беру тогда слова и делю их на части. Такая вещь у нас называется, у нас есть имя даже такой вещи, когда мы берем слово и делим ее на разные слова, так это у нас перах. Это значит мягкий рот.
Перах это цветочек.
Это перах с хэпом. А это схав.
Это каббалисты все так рассматривают?
Нет, это далеко от уровня. Каббалисты еще уровень сот, а мы до него вообще не дошли.
А, они созданы.
Да. А мы не дознаемся сотом. Это ремез, и драж, это намного-намного выше. Как будто намного, как будто до этого уровня. Пожалуйста. Песах кашер вы самэ.
Спасибо.
Песах кашер вы самэ.